Приветствуем вас на волнах подкаста «Вечерняя и беда». Приготовьтесь узнать про 5 человек, которые устроили 5 глобальных экономических катастроф. Первый номер – это Стив Перкинс и его кутеж на 500 миллиардов. Действующее лицо – обычный, но очень пьяный нефтяной брокер. Что он сделал? В пьяном приступе торгового энтузиазма спровоцировал самый большой за 2009 год скачок цен на бензин. Стив Перкинс, 34-летний нефтяной брокер, провел выходные на корпоративном выезде для игры в гольф, который полностью оплатил его работодатель компании PVM Oil Futures. Уикенд удался на славу, но, как и все хорошее, быстро закончился. Душа Перкинса требовала продолжения банкета. Поэтому он продолжил пить и в понедельник, а в предрассветные часы вторника был уже абсолютно невменяем. Если вы думаете, что это помешало ему приступить к работе, глубоко ошибаетесь. Хотя лучше бы ему было оказаться больным полностью. Обычно нефтяным брокерам полагается совершать сделки с разрешения своих клиентов, но Перкинс решил проявить инициативу. В пьяном угаре он скупил 7,13 миллионов баррелей нефти марки Brent на сумму около 520 миллионов долларов. На все про все у него ушло 19 часов, начиная с середины дня понедельника до полудня вторника. Если эта сумма кажется вам просто солидной, попробуем объяснить так. Пьяный Перкинс скупил 69% всего торговавшегося в тот момент от объема нефти Brent. Взяв эту высоту, довольный собой брокер отправился спать, посчитав свою миссию на этом выполненной. В результате, на пике пьяного или торгового веселья, цены на нефть подскочили более чем на $1.5 за баррель меньше, чем за полчаса, что случается только во времена глобальных катастроф. Для Перкинса это обернулось штрафом в 72 тысячи фунтов и отстранением от торгов на бирже на 5 лет. Следующая история. Дэвид Ли наносит сокрушительный удар экономике при помощи математики. Действующее лицо – математик, который вывел формулу, предоставляющую возможность делать деньги легко и в неограниченном количестве. Что же он сделал? Мировую рецессию, в которой все мы сейчас и живем. По милости именно этого человека, многим приходится целый день сидеть на одних только макаронах или картошке. Спасибо тебе, Дэвид. Собственно, история. Все знают, что играть в азартные игры опасно, правда, порой прибыльно. В доказательство каждый из нас может привести множество поучительных примеров как из художественной литературы или истории, так и из жизни друзей или знакомых. Но представьте, что одна светлая голова вывела простую формулу, которая лишает всякую азартную игру элемента случайности. Вы забиваете информацию в специальный калькулятор, и он выдает все ваши риски на блюдечке с голубой каемочкой. То есть вы получаете гарантию, что в долгосрочной перспективе вас ждет крупный выигрыш. Представьте, как при таких гарантиях взлетят ваши ставки. Сколько людей кинулось бы играть, если бы такое было возможно? Никаких рисков и гарантированный выигрыш. Да никто бы не удержался. А теперь представьте, что все это происходит в течение 5 лет. Все выигрывают. Все время. Потом умная формула объявляет, что в этом году суперкубок достанется команде Детройта. Все, естественно, ставят на львов Детройта все свои деньги. $1 триллион. А ребята из Детройта возьми да и проиграй. На самом деле, примерно так и произошло. Только в реальности волшебная формула называлась гауссовская функция Коппола и была выведена математиком Дэвидом Ли, которого специально для этого и наняли. Рассчитывать вероятные риски инвесторов. Формула Ли показала такой блестящий результат, что весь рынок ценных бумаг стал буквально поклоняться ей как золотому тельцу, да еще и покрытому для верности толстым слоем кокаина. О Дэвиде Ли стали поговаривать как об одном из достойнейших претендентов на Нобелевскую премию. Когда-то инвесторы опасались, что их расчеты могут оказаться ошибочными. Изобретение Ли развязало им руки. Реки ценных бумаг стали стекаться в гигантское денежное море под названием облигации, обеспеченные долговыми обязательствами, поскольку магическая формула утверждала, что это абсолютно безопасно. Как в примере с азартной игрой, все хотели быть в доле. Открытие Ли позволяло инвесторам ставить больше денег и получать больше прибыли, не особенно напрягая серое вещество. Объем денежной массы был непостижимым. До появления формулы Ли в облигации было вложено $270 миллиардов. В 2006 году общая сумма сделок на рынке достигла умопомрачительной суммы в $4,7 триллионов. Сумма, вложенная в кредит на дефолт и своп, то есть по существу ставка на то, что компания сможет выплатить кредит, выросла с 920 миллиардов до 62 триллионов. И тут на сцену выходит вышеупомянутая футбольная команда из Детройта, та, что испортила всю малину. В нашем случае это рынок жилья и сотни миллиардов долларов, вложенных в недвижимость, за которую ее владельцы не смогли расплатиться. Все те кредиты, которые «Формула Ли» отнесла к категории «верняк», оказались непогашенными. Люди ринулись продавать свои облигации, ну и чем закончилось дело, все знают. История номер три называется «Джордж Сорос» или «Человек, который сломал Банк Англии». Действующее лицо – американский валютный спекулянт и миллиардер. Что произошло? Британская валюта в одночасье подешевела на четверть. Для того, чтобы понять схему, которая позволила Джорджу Соросу в один день заработать миллиард долларов и попутно на четверть обесценить национальную валюту Великобритании, нужно вникнуть в суть операции, называемой «короткая продажа». Короткая продажа – это способ заработать на ценных бумагах или на валюте, или еще на чем-нибудь, которые, по вашему мнению, вот-вот упадут в цене. Вы покупаете акции, но заплатить за них вы обязуетесь позже, причем столько, сколько они на момент оплаты будут стоить. После этого вы можете прямо сразу эти акции продать по той цене, которая есть сейчас. Если вы оказываетесь правы и цены на эти акции действительно падают, то к моменту оплаты вышеупомянутых акций вы отдаете за них меньше, чем выручили от продажи, то есть получаете прибыль. Но если вы ошибаетесь и цена поднимается, вы платите больше, чем выручили от продажи и оказываетесь в убытке. Это ваш риск. В один прекрасный день Джордж Сорос почувствовал, что курс британского фунта вот-вот пойдет вниз. В то время британское правительство успешно удерживало курс фунта на достаточно высоком уровне по отношению к курсам других европейских валют. Хотя британская экономика и не была в таком хорошем состоянии, как, скажем, германская. Делать это удавалось путем покупки миллиардов единиц собственной валюты. И тут Сорос устроил одну из крупнейших авантюр в истории валютного рынка. 16 сентября 1992 года он провел короткую продажу 10 миллиардов фунтов. Этот день вошел в историю как «черная среда». Финансовая лодка переполнилась быстрее, чем британское правительство успело отреагировать. Курс фунта камнем пошел вниз и падал до того момента, пока Великобритании не пришлось выйти из европейской валютной системы.
Европейская валютная система, ЕВС, существовавшая в 1979-1999 годах механизм, предназначавшийся для поддержания валютной стабильности в Европе и содействия экономической интеграции европейских стран. До введения евро система основывалась на поддержании курса валют стран-членов по отношению друг к другу в оговоренных пределах.
На этой авантюре Сорос заработал более 1 миллиарда, и с того времени его стали называть «человеком, который сломал Банк Англии». В следующей истории Уильям Паттерсон разоряет Шотландию. Действующее лицо – это человек, который захотел завладеть одним из самых лакомых кусочков мира. Что же он сделал? Растранжирил пятую часть всех денег Шотландии, чем вынудил ее объединиться с Англией, дабы образовать Великобританию. Крошечная полоска земли, соединяющая Северную Америку с Южной, это там, где сейчас Панамский канал, считается одним из наиболее стратегически важных мест на Земле. Это единственное место, по которому можно довольно быстро попасть из Тихого океана в Атлантический, ну и наоборот. Это было верно даже до того, как появился канал. То есть, если вы контролируете Панамский перешеек, вы контролируете и мировую торговлю. Одним из первых это понял предприимчивый шотландец по имени Уильям Паттерсон и предложил своему правительству основать там колонию. Шотландцы восприняли идею с восторгом, тем более, что дела в экономике Шотландии обстояли далеко не блестяще. Потекли деньги от инвесторов. Всего удалось собрать около 400 тысяч фунтов стерлингов. Если вам кажется, что это не так уж и много, скажем иначе, это была пятая часть всех денег, находящихся к тому времени в обращении в Шотландии. В июле 1698 года первая экспедиция отправилась к Панамскому перешейку. В ее составе было 500 человек, и среди них сам Паттерсон, его жена и ребенок. После прибытия поселенцы первым делом вызвали крепость и поставили 50 пушек. Казалось бы, вот оно, счастье. А потом люди начали умирать. Жара в сочетании с тропической болезнью опустошили колонию, да и продовольствия не хватало. В конце концов, все закончилось бегством, а сам Паттерсон тоже чуть не умер от лихорадки. Тем временем, власти Шотландии, ни о чем не догадываясь, выслали вторую экспедицию, и она была крупнее прежней – 1200 человек на 4 кораблях. Прибыв к месту назначения, новые колонисты, к своему большому удивлению, обнаружили, что Предыдущая колония убралась во свояси, и их планы стали известны Испании, которая отправила к Панамскому перешейку свои военные корабли. Так Шотландия узнала, что Паттерсон пустил по ветру пятую часть национальных богатств. Через несколько лет был подписан акт объединения с Англией, и только таким образом удалось залатать дыру, образовавшуюся благодаря Паттерсону и его плану. Пятая и финальная история на сегодняшний подкаст. Августус Хайнце устраивает банковскую панику. Действующее лицо – это владелец нескольких медных рудников в штате Монтана. А произошло то, что стремительный обвал на фондовой бирже чуть было не парализовал американскую экономику. Шоу 1906 год. Предприниматель Августус Хайнце, наживший свое состояние на меди в Бьюте, штат Монтана, решил попытать счастье в банковском деле. Некоторое время дела у Хайнце шли хорошо. Он быстро разобрался, что к чему, и превосходно вписался в существовавшую в то время финансовую систему. Но затем Хайнце и его брат Отто разработали план. Идиотский план. Братья выбрали стратегию, известную как выдавливание коротких позиций. Сначала акции активно сбрасываются для того, чтобы создать иллюзию падения. Уловив тенденцию, ничего не подозревающие рядовые трейдеры принимаются в массовом порядке открывать короткие позиции. В следующий момент выдавливатели начинают быстро скупать акции, что приводит к молниеносному взлету цены и вынужденному закрытию всех коротких позиций. Массовое закрытие коротких позиций, в свою очередь, ведет к еще большему росту цен, что играет на руку выдавливателям. В общем, план сработал. Акции компании «Братьев» поднялись с $39 до $60. Но они не учли, что их гениальным планом может воспользоваться кто-то еще. 15 октября 1907 года на рынке появилась неизвестная сила, которая с помощью все тех же коротких продаж и неограниченных денежных средств играючи обрушила акции компании Хайнце. Акции снизились на 85% до $10 за штуку. Братья обанкротились, а американская экономика пережила эту историю так же тяжело, как банкротство Lehman Brothers в 2008 году. Авантюра Хайнце запустила цепную реакцию банкротств, которая вошла в историю как банковская паника 1907 года. Индекс Нью-Йоркской фондовой биржи рухнул до уровня, едва превышающего 50% от пикового значения предыдущего года. Такие дела. Надеемся, что эти истории оказались для вас интересными. Спасибо большое за внимание. Оставайтесь на волнах подкаста «Вечерняя и беда». И всего вам доброго. До свидания.